Павел Смолин. Громов. Сталинград. Глава первая. Холод пришел раньше, чем что-либо другое. Не боль. Боль он почувствовал потом, тупая, фоновая, где-то в затылке. Сначала был холод. Вода держала со всех сторон, плотная, черная, и он уже делал, что нужно. Греб. Еще не понимая, кто он и где, просто тело работало, пока голова собиралась. Взрыв справа осветил реку на секунду. Берег. 40 метров, может, меньше. Течение тянуло вниз по реке. Он поправил угол, загреб сильнее. Левая нога слушалась хуже правой. Отметил, компенсировал. Кто-то был в воде рядом. Хрип, не голос. Просто хрип. И голова над водой держалась уже плохо. Он развернулся, поймал за шиворот, потянул. Человек дернулся. Живой, значит. Это упрощало задачу. До берега он дотащил их обоих. Песок под руками, потом галька. Он лежал и слушал, как работает тело. Дыхание, пульс. Где болит и насколько. Затылок. Ребро слева, вероятно, ушиб, не перелом. Дышать можно. Левая нога в порядке, просто холод. Уже отпускает. Человек рядом кашлял, выплевывал воду.
«Коршунов!»
Голос откуда-то справа, он не откликнулся.
«Коршунов, живой?»
Пауза получилась полсекунды, он сам ее почувствовал, эту паузу. Слишком длинную для человека, который знает свое имя. Потом «Живой!» Голос был не его. Низкий, немного хриплый, с мягким южным оконем. Чужой голос, из чужого горла. И это было неприятно, так же точно и буднично, как бывает неприятно ступить в холодную лужу в темноте. Неприятно и только. Санитар подбежал с фонарем, нагнулся.
«Контузия, на перевязку!»
Уже уходил. Их тут было много. В медпункте пахло йодом, мокрым сукном и чем-то горелым. Он сидел на нарах, пока немолодая медсестра меняла повязку. Быстро, привычно, без лишних движений. Правильные руки. Он смотрел на свои. Молодые. Мозоли не там, где должны быть. Это были руки человека, который воевал недолго. Месяц. Может, полтора. Лопата, винтовка. Немного. Не успел как следует. Он разжал пальцы, сжал. Тело слушалось, это было главное. Медсестра закончила и ушла к следующему, он полез в карман шинели. Документы лежали там, где ожидал, боковой карман, запернутый на пуговицу. Развернул, прочитал. Коршунов Алексей Петрович, 1922 года рождения, рядовой, 284-я стрелковая дивизия, 2-й батальон, 3-я рота. Место рождения – Саратовская область, родственники – нет. Детдом. Это он прочитал между строк, в той строчке, где должны были стоять родственники, и стояло прочерком. Детдом читался просто, как диагноз. Никого. Никому не написать, что сын жив. Никому не написать, что сын изменился. Он сложил документы, убрал. В соседнем углу двое бойцов негромко говорили. Он слушал вполуха. Запоминал обороты, ударения, как строят фразы. Язык был его, русский, понятный до последнего слова, но что-то в нем было чуть иначе расставлено, чуть иначе пригнано, и это надо было услышать и принять как данность. За стеной канонада шла ровно, не усиливаясь. Привычный фон. Значит, не атака, просто работает артиллерия, ночная, плановая. Сталинград. Октябрь. Или начало ноября 42-го. По холоду и потому, что слышал на берегу, уран будет. Когда точно не помнил, помнил только, что котел будет. Немцы в нем останутся, и город устоит. Это было знание, как карта местности. Полезное, не магическое. Карта не воюет сама. Утром пришел политрук. Он услышал его раньше, чем увидел. Шаги другие, не санитарские. Твердые и ровнее. Человек привык ходить по расписанию. Потом голос у входа, негромкий, деловой. Потом тот появился в проходе между парами. Невысокий. В очках с планшеткой под мышкой. Двигался так, как двигаются люди, которым надо обойти много народу и везде успеть. Он закрыл глаза. Лежащий с закрытыми глазами — это информация. Информацию лучше собирать, пока тебя не заметили. Политрук остановился у соседних нар. Тихий разговор. Фамилия, часть, ранения, жалобы. Боец отвечал коротко. Политрук записывал, шел дальше. Методичный, негромкий, не давит. Он открыл глаза, когда политрук был уже в двух шагах.
Коршунов?
Так точно. Политрук посмотрел в планшетку, потом на него. Очки делали взгляд чуть больше, чем он был на самом деле. Внимательный, не подозрительный, просто привыкший смотреть на людей, как на текст, который надо прочитать правильно.
Завьялов, политрук батальона,
пристроился на краю нар напротив, открыл планшетку.
Как голова?
Гудит, проходит.
Помнишь, что случилось?
Взрыв, потом вода. Больше ничего. Завьялов записал, он наблюдал за карандашом. Короткие пометки, быстрый почерк. Человек записывает недословно, только суть. Учительская привычка. Что-то из мирного.
До переправы помнишь?
Смутно. Берег, погрузка. Дальше плохо.
Это бывает при контузии.
Без интонации, просто факт.
Семья есть?
Нет.
Совсем?
Детдом. Завьяло записал, посмотрел. Без жалости, просто зафиксировал. Это было правильно. Он не хотел жалости. Жалость требует реакции.
До войны чем занимался?
Учетчик на заводе.
Воевал как?
Пауза. Ровно столько, сколько уместно. Старался. Завьялов посмотрел на него поверх очков. Недолго, секунду, может меньше. Что-то в этом ответе его задержало. Потом упустил взгляд в планшетку, дописал свое.
Хорошо, отдыхай. Завтра в часть.
Встал, пошел дальше. День прошел в медпункте. Он не скучал, скука требует праздного ума. Лежал, слушал, изучал. Бойцы разговаривали. О еде, о доме. О том, кого видели убитым и как именно. Об одном сержанте, который то ли трус, то ли везучий. Никто не разобрался. Он слушал и запоминал. Не содержание, интонации. Словечки. Способ говорить о смерти и о страхе. Говорили о смерти легко. Не потому, что не боялись. Боялись, это слышалось по словам. А потому, что язык уже выработал правильную дистанцию. Чуть сбоку, чуть иронично. Не глядя в лицо. Это он понял и принял. После обеда попросил у медсестры тряпку и масло, разобрал винтовку Мосина. 91-30, ложа чуть рассохлась. Разобрал, протер, собрал. Руки делали это медленнее, чем он хотел. Мышечная память еще не встала на место. Но сделали правильно. Медсестра прошла мимо, покосилась.
«Че разобрал? Лежи!»
«Скучно». Она фыркнула и ушла. Вечером Завьялов пришел еще раз, без планшетки. Просто сел на тот же край нар напротив.
«Не спишь?»
«Нет».
«Думаешь о чем?»
«О завтрашнем, о части».
«Держаться».
Помолчал.
«Ты спокойный».
«Видно так».
Большинство после контузии либо дерганые, либо в себе.
Завьяло смотрел на него с тем любопытством, которое, кажется, и сам в себе не ожидал.
Читал что-нибудь до войны?
Читал.
Что?
Разное, что давали.
Завьялов понял без объяснений, кивнул. Я учителем был. Литература, русский, Воронеж.
Произнес название так, как произносят имена тех, кого уже потеряли. Просто без нажима одним словом.
Странно здесь читать. Привезли нам Симонова, я начал и не смог. Не потому что плохо, потому что
Вот же все это. Зачем читать? Он не ответил. Завьялов помолчал и встал.
Завтра в часть. Выспись.
Постараюсь. Ушел. Он смотрел ему вслед. Опасный человек. Не в том смысле, что враг, в том смысле, что видит. Не все, не насквозь, но больше, чем другие. Такие или становятся союзниками, или проблемой. Пока наблюдатель. Часть располагалась в трех кварталах от медпункта. Если идти вдоль реки, потом свернуть в развалины бывшего завода и держаться левее, где стена еще стояла и давала укрытие от западного ветра и западных же снайперов. Сержант из комендантского показал дорогу, не выходя из подвала. Объяснил на пальцах. Три поворота, не ошибешься. И оказался прав. Он шел и смотрел. Город был именно таким, каким должен был быть. Разрушенным до степени, которая перестает быть разрушением, а становится просто новым рельефом. Стены без крыш, крыши без стен. Пролеты лестниц, ведущие в никуда. Снег лежал в воронках и на подоконниках. Уже не чистый, серо-желтый от гари. Скрипел под сапогами не так, как скрипит нормальный снег. Суши и мельче, как будто был пеплом наполовину. Пахло гарью, мокрым кирпичом и еще чем-то, что он предпочел не опознавать. Навстречу прошли двое с носилками, не взглянув. Потом группа бойцов, торопливые, груженные ящики с патронами на плечах. Никто не смотрел на него. Здесь у каждого было свое дело, и чужое никого не касалось. Это был не город и не фронт в обычном смысле. Это был организм, который просто жил, переваривал потери и продолжал работать. И у него в этом организме теперь тоже было свое место. Он остановился у перекрестка. Вернее, у того, что раньше было перекрестком, а теперь было просто открытым пространством между четырьмя грудами кирпича. Сориентировался. Река справа. Угадывалось по запаху и по тому, как лежал ветер. Завод впереди. Труба без верхушки, срезанная взрывом, торчала, как сломанный зуб. Три поворота. Нашел. Нужный подвал он узнал по дымку над железной трубой, выведенной в пробитое окно. Бартош сидел у стены и чистил винтовку. Не поднял голову, когда он вошел, только покосился. Один короткий взгляд и снова к затвору. В подвале было еще трое. Один спал в углу, накрытый шинелью с головой. Двое о чем-то вполголоса говорили над котелком. Не споря, просто разговаривали. Убивали время.
«Живой!»
— сказал Бартош. Не спросил, констатировал. И отрываясь от затвора.
«Хорошо».
И больше ничего. Он поставил вещмешок к стене, сел рядом, не вплотную, на расстоянии, которое не требует разговора. Огляделся. Подвал был невелик, шагов в 10 на 8, с низким сводчатым потолком, закопченным до черноты. В углу железная печка, труба в окно, нары у стены, сколоченные из чего попало, доски от ящиков и от чего-то, что раньше было мебелью. Карта на стене, вырванная из атласа, с карандашными пометками. Некоторые жирные, некоторые уже стертые. Снаряжение развешано аккуратно, без хаоса. Хозяйство велось. Бартош собрал затвор, щелкнул, проверил ход. Только тогда посмотрел нормально. Коротко оценивающе, как смотрят на лошадь после болезни.
«Голова?»
«В порядке».
«В медпункте что говорят?»
«Контузия. Прошло». Бартош кивнул и снова занялся своим делом. «Теперь патронами». Протирал каждый методично и без спешки. Руки у него были короткопалые, сбитые, двигались точно и экономно. Возраст угадывался только по коже, задубленной в мелких морщинах, да потому как он сидел, слегка сутулясь, не от усталости, а от многолетней привычки делать себя меньше там, где стреляют. Он не спрашивал, подождал. Грачев появился через четверть часа, влетел в дверь, притормозил и увидел.
«О, Леха!»
И сразу тише, поймав на себе взгляд Бартоша.
«Живой!»
«Живой!»
«Ну, слава богу!»
Грачев стащил шапку, потер лицо обоими руками. Жест не усталости, а облегчения, того детского облегчения, которое не умеешь еще спрятать.
Тебя, когда унесли, мы думали, ну, не знали, короче.
18 лет было ему. Может, 19. Это читалось не в лице даже. Лицо было обычное, стертое от холода и недосыпа. А в том, как он стоял чуть на носках, готовый то ли помочь, то ли убежать, еще не научившийся занимать свое место спокойно. Сколько меня не было?
4 дня.
Грачев сел напротив, бросил шапку на колено.
Тут многое было. Немцы лезли позавчера. С севера, как Семен Лукич говорил. Отбились. Петька Самохин убитый.
Самохин. Он запомнил имя. Не потому, что знал человека, а потому, что нужно было запомнить. Имена здесь были валютой. Ты знаешь, кто погиб. Ты знаешь, что было. Ты свой. Кто еще?
Больше наших нет. Из второго взвода 3.
Грачев говорил еще что-то. Про немецкий танк, который застрял в переулке и теперь стоит мертвый и занесенный снегом. Про кухню, которая не приходила вчера. Про сержанта Волкова, который поругался с лейтенантом, и теперь они не разговаривают, и это всех раздражает. Он слушал и сортировал. Что важно, что фон, что характеристика людей. Бартош сидел молча и протирал патроны. Ближе к вечеру он вышел, якобы по нужде. Обошел позиции, не торопясь. От подвала вправо вдоль стены. Потом через пробитый проем в соседнее здание, где не было уже ни пола, ни потолка, только стены и небо. Потом наружу, где был открытый двор, засыпанный снегом и обломками. Часовой стоял у угла. Молодой боец. Переступал с ноги на ногу, смотрел прямо перед собой, туда, куда ему указывали смотреть. Он остановился в 5 шагах. Сектор обстрела слева закрыт, стена рухнула, так что образовало слепой угол 20 метров. Часовой его не видел физически, и поставили его не туда. Из этого угла можно выйти вплотную, прежде чем тебя заметят. Не халтура и не трусость. Просто никто не смотрел на двор с нужной точки. Бывает. Стоит людей. Он не сказал ничего, пока рано. Запомнил. Вернулся в подвал. Ужин был не густой. Каша, хлеб, кипяток. Ели молча, каждый при своем. Только Грачев что-то бормотал себе под нос. Не то жаловался, не то думал вслух. Бартош на него не смотрел, и Грачев сам умолк. После ужина Бартош закурил, достал кисет, неторопливо свернул самокрутку, прикурил от печки. Дым пошел вверх к закопченному своду.
— Ты изменился, — сказал Грачев.
Он поднял взгляд.
— Не в плохую сторону, просто другой стал какой-то. Не знаю.
Голова гудела. Проходит.
— А, ну да, —
Грачев кивнул себе.
— Бывает.
Бартош курил и в их сторону не смотрел. Спать он лег последним. Дождался, пока все угомонятся. Грачев затих быстро. Молодой сон брал свое. Потом еще немного посидел у догорающей печки. Дрова кончились, жар уходил, но пока еще можно было держать руки к металлу и чувствовать тепло. За стеной была тихая ночь, насколько вообще бывают тихими ночи здесь. Артиллерия работала далеко на севере. Сюда доходило только как отдаленное ворчание, почти как гром в хорошую грозу. Возвращаться некуда. Не потому, что дорога закрыта. Потому что некуда. Там был майор Громов. Контракт, учение, казарма в подмосковном гарнизоне. Человек без семьи, без долгов. Без кого-то, кто ждет к ужину. Он это знал раньше. Просто не формулировал. Здесь тоже некуда, но здесь есть работа. Конкретная, понятная, та самая, для которой он всю жизнь готовился и которую в мирное время имитировал на полигонах. Это не было утешением, это было просто факт. Холодный и устойчивый, как берег под ногами. Он принял его. Спокойно, без усилия, как принимают рельеф местности. И мысль ушла. Осталась другая. Завтра нужно найти способ закрыть слепой угол у часового. Не прямой, боковой, через конкретную ситуацию, в которой правильный ответ окажется очевидным сам по себе. Это он умел. Это и будет завтра первым делом. Он лег, закрыл глаза. За стеной ворчал далекий гром. Уснул.